Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Марина Борисова. И сегодня со мной в студии руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий Войтишко.
Здравствуйте.
Отец Геннадий, вот последнее время, ну, собственно говоря, традиционная тема, но последнее время по разным поводам уж очень много говорится о том, что вот нам не хватает воспитания в духе традиционных ценностей. Собственно, о ценностях говорят все. Кто говорит о демократических или либеральных ценностях, кто говорит о традиционных ценностях, кто говорит еще о каких-то ценностях. Но мне кажется, самое странное в этих всех разговорах, что не определяется само понятие, что такое ценности вообще, что это за такая абстракция, которая диктует нам все наше существование.
Но ценности – это прежде всего то, что критически важно для самого человека. Важно для человека жизнь – ценность. Важно ли для человека достоинство – ценность. Важно ли для человека Евангелие, его отношение с Богом? Для кого-то – да, для кого-то – нет. И вот когда мы уже входим в поле мировоззренческое такое, широкое, вот тут начинаются разного рода вопросы. Религиозные ценности, насколько они ценности для других людей, насколько ценности Евангелия важны для людей светских или не относящих себя к православию. И вот тут начинаются дискуссии, это ценность, это не ценность. Но если совершенно общим таким, наверное, определением выразить, что есть ценность, это прежде всего то, что критически важно для человека и без чего он на самом-то деле, по большому счету, существовать не может.
Ну, это все. Вот, знаете, вот эта формулировка, она напоминает «за все хорошее против всего плохого». Собственно говоря, на протяжении всей человеческой жизни, начиная с, наверное, нашего детства, когда мы впервые определяем для себя какие-то основные понятия, может быть, своими словами или вообще далеко от общепринятых определений, но как-то для себя пытаемся выстроить некие иерархии в своей жизни. И так на протяжении всей жизни они, так же, как и наши взгляды, они меняются. То есть невозможно себе представить даже вот такой идеальный духовный мир, где все, как-то обозначив для себя приоритеты, спокойно, душевно, равновесии пасутся на таком вот альпийском лугу в ожидании, что будет еще лучше. Так не бывает. Жизнь, она состоит из кризисов, а уж духовная жизнь из сплошных кризисов.
В том числе, не только кризисов, но и их, из них тоже.
И на каждом этапе эти вот кризисы, они приводят к тому, что человек переосмысливает свое отношение к миру, приоритеты и те же самые ценности, что для него ценно, предположим, в 20 лет, может оказаться совершенно неценным в 45. И много-много вот этих переоценок на протяжении человеческой жизни приводит к тому, что мы, в конце концов, задаем себе вопрос, а есть ли абсолютные ценности? И где искать этот абсолют, если ты... Ну, понятно, где его искать, если ты христианин, ты его ищешь в Евангелии. А если ты еще не дозрел для того, чтобы внутри себя сказать себе «я христианин», вот ты ищешь, в этом направлении движешься, но ты не можешь найти вот ту точку отсчета, которая позволит тебе выстроить траекторию своего собственного движения.
Вот с ценностями есть одна серьезная проблема. Если человек определяет, что есть истинная ценность, по большому счету, что такое хорошо, что такое плохо, тогда в какой-то момент он может это все подправить, как ему заблагорассудится. Может быть, в силу объективных причин, может быть, в силу плохого или хорошего настроения. Вот мы же это все проходили неоднократно за 20 век. Мы помним, что в 17 году провозглашалось ценностью, что потом в 36-м и последующих годах в Третьем Рейхе объявлялось ценностью, но ценностью, определяемой человеком. Для нас, христиан, очень важно, что не человек определяет, что на самом деле есть благо и что такое хорошо вот в конечном своем пределе. Еще раз подчеркну, если я могу сам это корректировать, называть это, значит, я могу в какой-то момент времени подменять, заменять, исправлять и называть одну вещь ценной, а другую ерундой. Для нас, христиан, важно, что то, что хорошо и что такое плохо, говорит Господь. Мы не властны над этим Словом Божьим. Если сказано «не убивай», «не прелюбодействуй», «чти отца и мать твоих», «не завидуй» и так далее, и я говорю только еще про ветхозаветный императив, не говоря уже о евангельских ценностях. И если я понимаю, что это Слово Божие и авторитет того самого Абсолюта, который делает эти ценности абсолютными, стоит за ними, вот тогда я действительно отношусь к этим ценностям абсолютно серьезно. Если я сегодня читаю эту страничку так, завтра эдак, и совершенно тогда становится понятным, почему в ряде европейских стран, ну, не только там, и у нас то же самое происходит, происходит попытка, например, ревизии Евангелия. Вот здесь написано на самом деле так, оно вот здесь читать надо по-другому, знаете, единичку пишем, нолик в уме. Конечно же, вот этот релятивизм ценностей, то есть такая шаткая ситуация, где все условно и все возможное, только лишь применять надо согласно целесообразности, но тогда никакой устойчивости не будет ни для верующих, ни для неверующих. И мне кажется, единственный совет людям неверующим, который можно было бы дать в этой ситуации, просто посмотреть вокруг и увидеть, если фундамент зависит, фундамент, на котором мы строим здание нашей жизни, зависит от наших настроений, желаний, сиюминутности или какой-то временной конъюнктуры, то задай себе простой вопрос, устоит ли это здание? Если в основании здания твоей жизни лежит нечто незыблемое, а вот дальше надо думать, как строить это здание, это уже вопрос второй. Нечто незыблемое лежит в основании твоего здания твоей жизни, вот тогда уже, конечно же, шансов, что тебя не смоет, не снесет ветром во всех этих кризисах, которые вы помянули, шансов больше. Ведь, собственно говоря, что такое кризис? Кризис – это ситуация, в которой ты понимаешь, а на том ли ты основании строишь. Ветер ли, ураган ли, пожар ли. Неважно, что происходит в этой жизни, в прямом и переносном смысле. Ты, как человек, остаешься на ногах, ты выживешь в этой ситуации этого урагана, кризиса. Кризис ведь это же слово, которое в греческом языке имеет прямое отношение к понятию суд. И вот в свете суда, жизни, жизненных обстоятельств для нас может стать понятным, на песке ли я строю или на твердом каменном основании, таком, знаете, железобетонно уверенном. Но, опять же, кризис может человека заставить размышлять о ценностях, о том, что есть на самом деле хорошо, но может и озлобить. Может побудить человека поступать по принципу, ах, коль так пошло, сгорел сарай, гори хата, назло маме отморожу уши, значит, все так плохо. Человек может озлобиться. Вот такой вот человек сложный по своей натуре. Но, тем не менее, именно в кризис становится понятным, на чем ты строишь. Это ценность или все-таки это надо выкинуть в сточную канаву?
Мы часто говорим о том, что нам нужно воспитывать вот новые поколения в духе традиционных ценностей. Кто-нибудь еще бы мне объяснил, что имеется в виду? Потому что единственная традиционная ценность, которая более-менее с ней все согласны в нашем обществе, я имею в виду Россию, это вот все, что связано с всем блоком смыслов, завязанных на память о Великой Отечественной войне.
Но и то да. Уже есть вопросы.
Ну, а все остальное – сплошные вопросы. Если, скажем, во времена моего детства, несмотря на абсолютно богоборческое и антирелигиозное воспитание, у нас присутствовала вот эта иерархия ценностей, унаследованная от христианской России. И мы в детском саду слушали и заучивали наизусть. Крошка, сын к отцу пришел и сказал их, кроха, что такое хорошо, что такое плохо. А сейчас уже давно кажется вполне нормальным прочитать что-нибудь такое ребенку. Если вы по коридору мчитесь на велосипеде, а навстречу вам из кухни вышел папа, погулять. Не сворачивайте в кухню, в кухне жесткий холодильник, тормозите лучше в папу, папа мягкий, он простит. Вот когда ребенок слышит, это забавно. Для
кажется
взрослого
забавно.
Человека это все так очень симпатично, иронично, но именно для взрослого человека мы все время забываем, что у ребенка иронии нету. Ребенок воспринимает совершенно иначе слова, которые он слышит. И вот в этом... Как родителям, которые проникнуты духом иронии, воспитывать детей в духе абсолютных традиционных ценностей?
Ваш вопрос, несмотря на то, что содержит это понятие иронии, совсем не про иронию, как мне думается, как я это слышу и чувствую. Первая часть – это вопрос, что есть традиция, что такое традиционные ценности. Если мы привыкли в обществе давать и брать взятки, это традиция? Это традиционная русская ценность – а пить водку в бане или без бани? Это традиция? Мы вообще почему традицию возводим в такой, знаете, в ранг религиозного культа? И когда я слышу традиционные ценности, вот это все бла-бла-бла, я честно признаюсь, я почесываю затылок и точно так же, как и вы, недоумею, мы сейчас вообще про что? Давайте договоримся о терминах. И для меня очень важно этот термин скорректировать. Правильнее, наверное, было бы говорить о религиозно-нравственных ценностях. Тогда мы понимаем, в чем укоренено это понятие. Можно говорить об исламских ценностях, ценностях ислама, ценностях православия или ценностях, укорененных в православии или исламе. Можно говорить о каком-то светском дискурсе. Но тем не менее, вот здесь становится все понятно, о чем мы ведем разговор. И когда мы говорим, конечно, о православных, традиционных, религиозно-нравственных ценностях, мы, конечно же, идем к первоисточнику, которым является Слово Божие, Евангелие. От него начинаю все это движение, как от печки. Это первое. Если мы говорим про жизнь по Евангелию, то, знаете, по большому счету про эту жизнь не надо говорить. Надо жить Евангелием. И если наши дети видят не иронию, а двусмысленность, мы говорим им про высокое и духовное, а живем как те, которые никогда не слышали Евангелие и не слышали, что Бог есть и Господь воскрес, тогда не надо удивляться, почему наши дети не живут этим Евангелием, потому что мы этот свет Евангелия им не показали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о том, как наших детей и нам самих себя воспитывать в духе религиозно-нравственных ценностей в мире, где понятие ценности абсолютно размыто. Но вот феномен того, что с нами происходило в советские времена, в таком устоявшемся позднем социализме, о котором мы можем говорить на собственном опыте, он довольно странный, потому как общество было достаточно консервативным. По крайней мере, эта консервативность декларировалась. И в систему советского воспитания входил вот этот элемент строгого консервативного воспитания нравственности – При этом нравственность, она какая-то была очень странная. С одной стороны, она перекликалась с какими-то, может быть, даже ветхозаветными заповедями, но в то же время она была, поскольку это вот как раз то, что, о чем вы говорили, это все-таки на песке, потому что вся советская жизнь была построена иначе. Поэтому в голове у советского школьника происходил полный шурум-бурум, поскольку, с одной стороны, даже если он искренне верил, что вот пример Зои Космодемьянской – это хорошо, а там еще что-то плохо, про Павлика Морозова уже все как бы считали неприличным вспоминать, а при этом все равно он жил и видел вокруг себя, не обязательно у себя дома, но просто вокруг себя постоянно то, что мы называем двойными стандартами, и в голове у него все смещалось. И где вот это вот хорошо и плохо, где эти ценности, и где тот фундамент, на котором можно строить собственную жизнь. Мне кажется, что, рассуждая о крушении Советской империи, люди забывают о самом главном, что ценности, перевернутые кверх ногами, они не могли дать того основания, которое могло бы устоять.
Да. При этом, я думаю, что как раз-таки проблема была не столько в том, что ценности были перевернуты. Конечно, говорили о, может быть, правильных вещах, но игнорируя первоисточник, знаете, такая толстовщина, реализованная в политическом дискурсе. Извините за это такое словосочетание. Толстой ведь замечательные вещи говорил в своих произведениях, за исключением одного. Он фактически написал Евангелие и описывал Евангелие, рассказывал Евангелие, за исключением одного «но» – без Христа. Все чудесно, прекрасная нравственная система нравственных ценностей. В Советском Союзе в коммунистической идеологии примерно та же история, ну, единственная ссылка на авторитет партии и светочей коммунизма. Но когда мы говорим о том периоде и на чем все посыпалось, и что на самом деле есть угроза для нашей жизни сейчас – очень много красивых деклараций. Тогда это было, безусловно, просто сплошные декларации, которые писались плакатным шрифтом везде и повсюду. Слава народу-победителю, слава там та-та-та-та-та, ну и так далее, и так далее.
Коммунизм – это молодость мира, и его возводить молодым.
В тетрадке было написано «пионер, он такой-сякой, вот он такой молодец». Все чудесно, за исключением одного «но». Декларации прекрасны до тех пор, пока ты не подмечаешь, что они просто бла-бла-бла, просто красивые слова. И потом уже они становятся не просто красивыми, от них начинают людей тошнить. И я общался с разными людьми, искренне верующими в коммунизм коммунистов, искренне, порядочно, честно жившими и посвятившими этой своей идее всю свою жизнь. Кстати, интересно, что многие из них потом приходили к Евангелию, и для них не было такого внутреннего разрыва между Евангелием и тем образом жизни, который они вели. Да, там про атеизм – это отдельный разговор, но не будем сейчас его касаться. А вот когда я общался с людьми, которые выросли в аппаратной, так назовем, жизни обкомовской, неважно, партийной либо комсомольской, и они видели все эти декларации, причем их сами генерировали, и при этом реальность жизни их была обратной, и то, что они видели, совершенно было не соответствующее этим декларациям, то, конечно же, ситуация, которая рано или поздно должна была прийти в их жизнь, ситуация кризиса, которая сметает все на свете. Я почему об этом говорю так подробно? Потому что я замечаю, что у нас очень много деклараций, в том числе и когда мы общаемся с детьми на приходах, неважно, что это будет, и общественный дискурс, декларации, красивых деклараций, реальность жизни, за которой нередко не стоит. Я привожу этот классический пример, когда дети или там на занятиях в воскресной школе в общении со своими родителями говорят о важности служить ближнему своему, помогать маме, папе, ну, неважно, что это будет, все такие красивые, правильные вещи. И вот папа едет за рулем со своим драгоценным чадом и видит, как его подрезает опрометчивый человек, да, так скажем, и слышит брань в ответ на это. И в этом смысле мне вспоминается очень часто такой, знаете, полуанекдот, когда маленький или не очень маленький мальчик или подросток сел рядом с батюшкой, который мастерил скворечник, наблюдал за этим всем, батюшка умилялся и решил уточнить, ну вот, Ванечка, ты такой молодец, ты хочешь тоже научиться скворечники делать? Нет, батюшка, а что ж тогда ты здесь делаешь? Ну, я, говорит, хочу посмотреть, что вы скажете, когда ударите себя молотком по пальцу? Понимаете, вот дети слышат очень много деклараций от нас, взрослых и не очень, и взрослые слышат декларации друг от друга. И я сейчас говорю про церковную жизнь в том числе, и, может быть, прежде всего она меня больше волнует. А вот вопрос, как мы живем и соответствуем ли мы этим нашим красивым словам и нашим декларациям. Но вот, вот здесь и начинается самое главное и самое интересное. Поэтому вопрос, как передавать детям, вот, вот он где кроется, вот, вот корень всей этой проблемы. Насколько мы христиане не по словам, не по декларациям, не по каким-то красивым высоким понятиям, а по образу реальной жизни.
А насколько важно нам самим понять и транслировать это нашим близким, независимо от пола и возраста? То, на что обращал внимание митрополит Сурожский Антоний, когда говорил, что ветхозаветные заповеди давали возможность стать праведником, но они не давали возможности спасения. Новозаветные заповеди не дают возможности стать праведником, но они дают перспективу. Вот насколько нам самим важно это понять, выстраивая собственную иерархию ценностей. Я почему говорю? Потому что ветхозаветные заповеди, на которые мы все время опираемся и к которым мы постоянно апеллируем, они иногда становятся камнем преткновения для человека, который хочет идти евангельским путем.
Да. Могут быть, может быть такое преткновение, но вообще заповеди как таковые – это, знаете, некая такая ограда для того, чтобы человек не рассыпался, не убил себя. Ну, вот скажем, не употребляй яд, не бей головой об стену, не переходи на красный свет, не суй пальцы в розетку. Это просто инструкции безопасности. Но мы же понимаем, ну, вернее, я надеюсь, что понятно становится очевидным, что жизнь состоит не столько не в том, чтобы тыкать пальцами в розетку. Есть гораздо более интересные и более важные вещи в этой жизни. И вот когда мы говорим о соотношении этой системы запретов, так скажем, или того, что мы назовем заповедями, некими указаниями, вот делай так, делай не, и не, или не делай вот так, то это какая-то внешняя ограда, внешний периметр. Но еще раз говорю, периметр безопасности. Как бруствер на автобане. Если ты чиркаешь своим, не знаю, бампером об этот бруствер, об этот отбойник, то, вероятно, есть шанс тебе вылететь за пределы дорожного полотна. Но если мы говорим о евангельской жизни, она, как мне думается, мотивируется не вопросом соблюсти вот этот периметр. То есть это и так становится понятным, когда начинаются отношения человека с Богом, и вот это личное проживание встречи с Господом Иисусом Христом, о чем так много Владыка Антоний говорил, начинается жизнь нового порядка. И, казалось бы, в тех рамках, которые задают заповеди, возможно, тесных для кого-то, вдруг открывается невероятный простор. И то, что мы слышим у псалмопевца Давида, «Заповедь моя широка». Это широкий простор жизни, когда ты не зациклен на способе причинения себе зла, а когда твое развитие, оно в таком, ну, употреблю это выражение, в таком в позитиве, в евангельском позитиве, в евангельской перспективе, о которой вы сказали, потому что это перспектива личных отношений того, кто тебя возлюбил даже от момента твоего сотворения еще в том самом, в первозамысле, который был на предвечном совете. Будучи возлюбленным, ты чувствуешь эту любовь Бога, ты можешь взаимно ответить. И вот в этом ответе любви и этом ответе взаимности отношений вот раскрывается вся эта высота, глубина и невероятный простор жизни человека в Боге. Поэтому, с одной стороны, Евангелие не пресекает заповеди. Господь говорит: «Любите меня, исполните заповеди мои». Но, с другой стороны, это предупреждение о том, что да, вот здесь есть для тебя опасность, и опасность смертельная. Но, по большому счету, ты призван к другому. Ты не призван к тому, чтобы постоянно себя осекать на этих вещах. Есть гораздо более интересные вещи в этой жизни. При том, что, конечно же, граница безопасности, она сохраняется, ее надо просто иметь в виду. Но главный-то интерес в другом, во всяком случае, в евангельской жизни.
Но вы считаете, что об этом нужно говорить с молодым поколением? Вот, даже, может быть, не христианской молодежи, а, может быть, вот тем юношам и девушкам, которые что-то ищут, смотрят в сторону церкви, но еще даже не подошли к порогу. Вот им об этом нужно знать заранее или нет?
Безусловно, важно показать перспективу, горизонт, вот необъятный горизонт жизни человека в Боге, его возможность обрести свободу. Обрести свободу настоящую, глубокую, знаете, такую, чтобы дышать полноценно всеми половинками легких. С одной стороны, да, и важно говорить о тех опасностях, которые подстерегают каждого человека, в том числе молодого человека. Но вот вопрос языка, он имеет значение. Понятно, что подростковый возраст особенный. Начинается попытка проверки на надежность, на крепость всего того, о чем говорят взрослые, в том числе и эта проверка на прочность среди подростков, выросших в церковной среде. Они пытаются точно так же убедиться для самих себя, а то, что они слышали в детстве, это действительно работает для жизни, это действительно настоящее, это действительно то, ради чего стоит жить и за что надо держаться. И эта проверка на прочность, она такой, знаете, специфический акцент этого возраста. Вторая вещь здесь лежащая. Недостаточно сказать «не делай», а «делай тогда что?» «Оживи как?» И язык «не», он не всегда может быть услышан. Безусловно, если мы показываем, что не делать, то должны еще и объяснить, почему это все-таки важно. Искать аргументы, искать возможности донесения смысла, стоящего за этим «не».
Напомню нашим радиослушателям, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, проводит с нами этот светлый вечер. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».